Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших СМС. Вопросов Дмитрию Муратову про сетевизор на сайте «Эхо Москвы» все, конечно же, знаете. Там же есть кардиограмма эфира, то есть она будет, если вы начнете голосовать за слова или против слов Дмитрия Муратова. Ну и кроме того, есть в Твиттере аккаунт «Вызван». Там вы тоже можете задавать вопросы, они к нам сюда придут. Дело об убийстве Анны Политковской. Скоро 5 лет, как ее нет, кстати, 7 октября. Будет 5 лет. Ну вот как раз сегодня пришла новость о том, что бывшему милиционеру, подполковнику милиции, между прочим, Дмитрию Павлюченкову, предъявили обвинение в убийстве журналистки, хотя до этого он проходил в качестве свидетеля. Вот тут на сайте вас, кстати, спросили в связи с этим. Вы верите, что арест Павлюченкова, ну вот, а теперь и предъявленные обвинения помогут следствию добраться до заказчиков? Потому что заказчики-то так и неизвестны. Организаторы, исполнители, а заказчиков-то так и нет.
Ну, про веру это я схожу в церковь. А вот про Павлюченкова стоит, пожалуй, подробнее рассказать. Павлюченков, подполковник ГУВД Москвы, при предыдущем руководстве московского ГУВД, он возглавлял отделение одного из самых закрытых управлений ГУВД Москвы. Это такое управление, которое занималось поиском оперативной информации. Они осуществляли наружное наблюдение, они осуществляли прослушивание разговоров, установку адресов. Фактически Павлюченков вместе со своими подчиненными, а не только Павлюченков есть в этом деле, а есть там множество других офицеров, действующих на тот момент офицеров милиции. Они быстро начали увольняться, когда дело Политковской начало вокруг них сжиматься. Они фактически превратили службу в частную прокатную контору оперативных услуг. За тариф в $100 в час те, кто мог выйти на Павлюченкова, на его друзей и договориться с ним, получал в свое распоряжение весь ресурс оперативно-поискового управления, и ты мог следить, выслеживать, устанавливать адреса, пробивать их, как говорят на оперативном сленге. Но, по-моему, у нас воровской оперативный сленг уже стал общеупотребительным. Нет, Марин?
Есть, есть такое дело.
Да.
Заметьте, недорого. $100 в час.
$100 в час.
За всю государственную машину.
Да. И за тобой следят, за тобой ездят настоящие машины, которые нельзя проверять, нельзя останавливать. Они разных марок. В них сидят действующие сотрудники, наружки. То же самое было сделано с Аней. За ней следи, устанавливали его маршруты. Действующие офицеры, в тот момент действующие офицеры милиции, сейчас их управление вот при Колокольцеве, насколько мне известно, там сильно очень почистили и разогнали. Они сдавали себя в лизинг и оказывали такие услуги.
То есть доказано, что они это делали не только
абсолютно
по отношению к Политковской.
Значит, отлично, я на это тоже скажу. Я не буду углубляться в детали, но я уверен, что Павлюченков подробно разговаривает с следственной бригадой Петра Гребяна, и в результате мы получим сведения о самых резонансных, загадочных и нераскрытых преступлениях, в том числе организации убийств по найму. И будет связано это с убийствами, которые у всех на слуху, будет связано с убийствами, которые организовывались в том числе за пределами Российской Федерации.
Подождите, но вот я просто хочу понять, вы же вот сейчас, вы не только сейчас это узнали, о том, что это так было. Почему он арестован буквально недавно и обвинение предъявлено
это
вот только что?
Правильный вопрос. Безусловно, следствие имело дело с профессионалом высокого класса. Павлюченков – профессионал высокого класса. Он выполнял, кстати говоря, множество поручений специальных служб, в том числе ФСБ. Могу сказать, что среди его боевых достижений личная грамота от тогдашнего директора ФСБ Николая Платоновича Патрушева. Он был связан одновременно с мутной преступной средой, с организованными преступными сообществами, в том числе этническими, С другой стороны, он мог использовать возможности мощнейшего управления внутренних дел России, московского. Почему не было известно? Когда следователи Следственного комитета приблизились к тому, что там замешана такая фигура, как Павлюченков, он первым вызвался быть свидетелем и рассказал много правды об этом деле. И таким образом он получил статус свидетеля. Больше того, на первом процессе в Московском окружном гарнизонном суде по процессе Ани Политковской он был свидетелем со стороны обвинения. Больше того, он получил охрану со стороны государства.
Ну, то есть, в каком-то смысле купил вот там путем, да, предоставления сведений.
Не, у нас глагол купил вполне определенный. Оплатить и купить. Нет.
Сотрудничал со следствием.
Просто там, что, он так что сотрудничал он со следствием, так много ему рассказывал, при этом выгораживая себя, что на какой-то момент все в это дело поверили, и у Павлюченкова был статус свидетеля. Но затем следствие не останавливалось. Больше того, теперь уже можно говорить, не останавливалось и расследование, которое вела газета. И в результате, не буду нас хвалить, но в результате действительно совместных усилий появились новые данные, новые свидетельства и новые факты о роли Дмитрия Павлюченкова в этой истории.
То есть вы свои сведения предоставляли?
Мы предоставили. Предоставили. Я не скажу, что наше сотрудничество было безоблачным и бесконфликтным, но в результате мы, безусловно, сумели вновь найти конструктивный общий язык с Гребяном и его следственной бригадой. Они проделали огромный путь. Например, они сумели найти оружие. Это огромный успех. В результате он был задержан во время одного из допросов, на который рассчитывал, что он выйдет с него, как и пришел в статус свидетеля.
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Мы, безусловно, об этом не договорили. Продолжим буквально через минуту.
Расслабься и послушай. Реклама.
У микрофона Антон Чуйкин, главный редактор журнала «За рулем».
Жюри конкурса «Гран-при за рулем» состоит из лучших экспертов, наших читателей. Чтобы выбрать победителя, они сравнивают машины по многим критериям. Наши эксперты назвали Volvo S60 безусловным лидером в своем классе, отметив технологии в области безопасности, престиж и современный дизайн. Победа в «Гран-при за рулем» действительно триумф.
Volvo S60 – это триумф.
9-й международный кинофестиваль «Страна ТР» «Меридианы Тихого». Организатор – администрация Приморского края при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 10 по 16 сентября кино для всех, кино для каждого.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это «Особое мнение» главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Еще раз напомню, что вы можете задавать ему вопросы по +7 985 970 45 45. Не забывайте про сетевизор и про кардиограмму эфира. Все это на сайте «Эхо Москвы», кстати, новом сайте. Зайдите, посмотрите. Так мы продолжаем все-таки эту тему, связанную с делом об убийстве Анны Политковской. Ну, хорошо, Павлюченков, понятно. Значит, теперь будут разбираться с ним уже не как со свидетелем, естественно, а как с обвиняемым.
Ему сегодня предъявлено обвинение, да, в том, что он является организатором убийства. Ну, соорганизатором. Там,
но
нет такого,
потому что есть еще организатор.
Есть еще один человек, подозреваемый в организации этого убийства. Это такой авторитетный, как сейчас говорят, человек, Ломали Гайтукаев.
В том смысле, что авторитет.
И сейчас следствие выясняет, кто же принес заказ, через кого поступил заказ на организацию этого убийства, через Ломали Гайтукаева или через Павлюченкова. Следствие склоняется к тому, что через Ломали Гайтукаева, и он к этому делу поднанял начальника отделения управления ГУВД Москвы подполковника Павлюченкова.
Хорошо,
Павлюченков
звучит,
привлек,
да.
Да. Ну, по найму же убийство. Угу, ну, вот и этот топ-менеджер по организации убийств тоже по контракту, который в это дело включил своих подчиненных, который привлек к этому племянников Лом Али Гайтукаева, то есть братьев Махмудовых. Братья Махмудовы, Ахтунг-Ахтунг, это племянники авторитетного лидера, одного из лидеров так называемой Лозаннской организованной преступного сообщества, это по имени такое кафе Лозанне, там в районе Таганки, и братья Махмудовы, по версии следствия, а у меня, кстати говоря, и даже когда присяжные оправдали и говорили, что нету самого главного брата, и он почему-то не возвращается, и рост у него не тот, и вес у него другой, и ДНК у него не совпадает, но почему-то вот он не приехал. У меня нет никаких сомнений, что исполнил убийство по найму, 5 пулями расстрелял Аню в подъезде на Лесной именно он. Гайтукаев, скорее всего, этот заказ принес. Теперь вопрос, от кого? Вот на этот вопрос у меня нет ответа. Я бы, кстати говоря...
То есть пока ваше внутреннее расследование в «Новой газете» вас к этому не подвело?
Вы знаете, по-моему, сделан такой гигантский шаг восстановления реального организатора, для меня реального. Все решит, естественно, суд. Я не буду забегать вперед и не хочу никого называть убийцей, но я подозреваю этих людей. В первую очередь, вот Павлюченкова в организации этого убийства. На фотографии у нас есть машины наружного наблюдения города Москвы. У нас есть еще множество фактов участия в других подобных вещах Павлюченкова. И мы знаем, что оружие он заказывал и передавал оружие убийце. Вот. И Ломарий Гайтукаев, скорее всего, мог принять этот заказ, привлечь в эту организованную группу Кахаджи Курбанова, который проходил на первом процессе, в первую очередь Павлюченкова, как организатора. Павлюченко, в свою очередь, естественно, связался с теми племянниками, о которых ему сказал, и привлек своих сотрудников. Вот приблизительная картина. Про заказчика. Я понимаю, что всех волнует этот вопрос, но я должен быть добросовестным и не устраивать... Я не генеральный прокурор Чайка. Это выгодно отличает меня и газету от его позиции. Генеральный прокурор Чайка, как вы помните, по горячим следам сказал, что есть заказчик, есть, конечно, Березовский. Он публично заявил, что это Березовский. Ну, теперь как-то от стыда эту версию подзабыли, потому что ничего не подтвердилось.
То есть вы пока не готовы ни назвать, ни даже намекнуть?
Ну, видите, намекать на то, что человек совершил одно из самых громких политических убийств в России, нельзя. Это первое. Второе. Вот мы выясняли тут отношения не так давно со Следственным комитетом, когда вдруг произнесли устами Владимира Маркина о том, что и уже есть какое-то приближение, свет на горизонте в отношении заказчика. Но я ведь не осведомлен во всем, что делается, естественно, в Следственном комитете, в том числе по этому делу. Поэтому вполне вероятно, у них и есть какие-то версии. Просто мне они пока точно недоступны.
Можете оценить просто вот вероятность, например, будет заказчик в принципе найден или нет? Ну, в процентах, не знаю, там 50, 70,
0. Да, я скажу вам прямо, Марин. Значит, при отсутствии политики и сегодняшней несменяемой власти... В том случае, если тот заказчик, который неудобен, ей действующий, она любит, например, этого заказчика, то он определен не будет. И вполне вероятно, кто-то из подозреваемых, проходящих по этому делу, назовет какого-то другого человека. Я этого тоже не исключаю. Был опыт, долго живу в стране.
Ну вот Аня тоже вас спрашивает, а что, если ниточка идет далеко наверх? Дождемся мы ответа или нет?
Я не знаю, что ответить на этот вопрос, только я точно понимаю, что очень бы не хотелось, чтобы быстро рапортовали наверх о том, что известна такая-то фамилия, потому что тогда следствие будет вынуждено искать не там, где есть, а там, куда указали высокие начальники.
Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», гость программы «Особое мнение». Ну вот, кстати, о ниточках, которые идут далеко наверх. По поводу дела Ходорковского, может быть, слышали, на этой неделе стало известно, что в августе Ходорковский получил 2 взыскания в колонии. Одно за то, что угостил сигаретами соседа. Второе, значит, за то, что там вошел в комнату мастера, когда там никого не было, в неположенное время и так далее. Ну вот тоже вопрос вам пришел по интернету. Там люди это называют запредельным издевательством перед судом Полудо и спрашивают, а нельзя ли каким-то образом убыстрить рассмотрение вопроса в Страсбурге? Ну, например, через публикации в «Новой газете».
Ну, вот я вам хочу сказать, мы сегодня на первой странице напечатали пачку сигарет с предупреждением от Минюста. Оно звучит так: «Михаил Борисович, угощая сигаретами третьих лиц, вы лишаете СЮДО, или мы еще что-нибудь для вас придумаем. Вот пачка парламента, который угостил Ходорковский. Значит, я вам хочу сказать то же, что я говорил здесь, вернувшись из Вельска, по поводу Платона Леонидовича Лебедева. На наших глазах с вами сегодня, сейчас, вот в режиме реального времени, совершается гигантское издевательство. Вот просто офицеров, которых растлевает власть, они придумывают абсолютно идиотские, нахальные, безнаказанные поводы. Вот очень хочется мне, чтобы Нюрнберг стал когда-нибудь побратимом Москвы. Да. Мерзкие поводы. Человек поделился сигаретами с другим заключенным. За это его будут лишать свободы. Человек спросил у мастера, подождал мастера узнать, что дальше делать. За это ему не хотят давать УДО. Знаете, о чем это свидетельствует?
Ну, о чем?
Это свидетельствует даже не об этих офицерах, которых превращают в шит. Это свидетельствует о мелкой сущности, злобной сущности тех руководителей страны, которые могут контролировать, курировать и придумывать вот такие процессы. О личной мстительности. Вот о чем это свидетельствует. Надо всем помнить, что вот эта пачка сигарет, из-за которой Ходорковского не выпустят на свободу, это личная мелкая мелочность.
Знаете, мы с вами здесь можем говорить об этом сколько угодно, хоть в каждом особом мнении, но не похоже было, чтобы кого-то вот на улицах это возмущало, например. Ну, совершенно. Вот, а Ходорковский все равно остается богатым человеком, которому поделом. Не так ли?
Не так. Я могу вам сказать, что, конечно же, не так. Я вам хочу сказать, что я знаю огромное количество людей, я очень много езжу по стране. Я встречаюсь с самыми разными людьми и люблю выпивать на заваленках. Марина, это то, что вам
недоступно. И вот там-то все и выясняется.
Марина, конечно. Да, выясняется на Игарке и в Красноярске, в Туруханском крае и в Владивостоке. Понимаете, в Калининграде и в Самаре. Когда ты говоришь с людьми в поездах и в этих самых придорожных трактирах.
Это другие люди, не те, которые пишут обычно вот здесь по СМС.
Нет, у вас же обновленный сайт. Я про него даже и не говорю, Марина. Я говорю про иное. Когда был первый процесс, и когда говорил Владимир Путин, мы сейчас отдалим олигархов и накажем их, и вот показательный процесс по Ходорковскому, действительно была очень высока так называемая народная поддержка. А теперь разобрались все. Теперь разобрались, что есть, оказывается, свои приближенные олигархи, которым можно, как Виксельбергу, покупать там, а потом продавать государству венгерское посольство, или Дерипаска, который перекредитовался многократно, и там в Пикалево его там пришлось воспитывать, или те люди, у которых взрываются эти самые ГЭСы. И я могу перечислять всех олигархов, которые, например, Роман Аркадьевич, уважаемый, кроме гаража, галереи здесь, вот он недавно купил самый дорогой особняк в Лондоне. Вот, это его личная команда нынешнего премьер-министра, его приближенных бизнесменов. И в этом все люди разобрались. И отношение ко второму процессу, и к судьбе Ходорковского и Лебедева, и к судьбе Бахминой, и к тому, как издевались над Алексаняном, оно абсолютно
иное. Мне кажется, насчет всех вы все-таки немного преувеличиваете.
Марина, не читайте троллей.
Хорошо, по поводу миллиардеров. Вопрос тут я просто не могу вам не задать. Дело в том, что у нас Дмитрий Медведев 1 сентября как раз, вот вы о них заговорили, практически всех перечислили. Он посоветовал приглашать российских миллиардеров в средние школы для проведения уроков «История жизненного успеха». Тут наши слушатели тоже вот на сайте задали вам вопросы в связи с этим. Кто-то недоуменно спрашивает, а почему успех нужно искать в жизненных путях господ там Прохорова, Абрамовича, Дерипаски и подобных? Как вам кажется, вот такие уроки, они скорее полезны или скорее вредны?
Ну, круг этих людей будет невелик. Уроков они дадут немного.
Да, полных много. Посмотрите, выйдите на улицы Москвы, посмотрите на машины. Сколько прекрасных машин, дорогих вообще лимузинов. Едут богатые люди.
Он же имел в виду все-таки членов профсоюза олигархов. Он имел в виду миллиардеров. Он имел в виду не до Форбсов, а Форбсов. Значит, что я могу сказать? Вот я чуть издалека отвечу, хорошо? У нас Андрюш Колесников, наш обозреватель, ведущий раздела «Мнения и комментарии», прочитал на днях новую книжку Фукуяма. Она на русском даже еще не вышла. Вот он там описывает племена Папуа-Новая Гвинея. Там есть так называемый Ванток. Он возглавляет племя. И его главная способность заключается в том, что он приносит деньги из ракушек и свинину в свое племя. Когда из вантоков многих племен создали парламент, они по-прежнему начинали все тащить только для своей любимой семьи. Вот это ванток, ванток у нас тоже есть. Вот у него есть такая семья. Приведу только один пример, кто бы мог выступить на этих уроках. Мы в сегодняшнем номере напечатали материал под названием «Кормило власти». В школах сейчас гигантский скандал идет про кормилу как раз, потому что столовые школьные разоборудовали за 10 дней до начала учебного года, чтобы туда поставили новое питание. Кто делает это питание? Скажите мне, из-за кого разоборудовали столовые почти в 200 школах?
Нет, там это вы мне приказы скажете, я вам скажу. Прочитать.
Управляющий рестораном Дома правительства Российской Федерации, ресторатор Пригожин. Он же давний товарищ и соратник по Санкт-Петербургу нынешней верхушки. Он же один из компаньонов по игровому бизнесу. Для него, вы представляете, для своих уже даже школьные обеды. Скоро они до мышей вот это самое сделают. Понимаете, скоро будет госкорпорация для своих друзей по выпуску мышеловок.
Ну, уроки-то уроки.
Вот он и расскажет, почему в школах в результате этой самой еды, во многих школах еды просто не было.
То есть не пускать миллиардеров в школу?
Ой, слушайте, да пусть приходит, пусть рассказывает только правду. Про залоговые аукционы пусть рассказывают, про то, как они не уплатили налог с приватизации, про то, как они фактически все деньги получали из бюджета, перекредитовываясь из него. Никакого у нас этого самого настоящего развивающегося бизнеса нету. Создал Четверкин 5000 магазинов, серьезная сеть, где находится? Все остальное живут на бюджете, на возврате оттуда НДС и на то, что своих кормят, в своих вкладывают.
Это будут классные уроки.
Да.
Я себе уже
вот эта история успеха, доить государство, вот этими руками я доил мозолистые соски бюджета. Вот с этого надо начинать.
Ух. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это особое мнение Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты». Еще раз напомню, что есть телефон для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Ну, а кроме того, все, что вы сможете найти на нашем сайте, относящееся к этому эфиру, и кардиограмму эфира, и сетивизор, да, и в Твиттере аккаунт «Вызов». Выборы. Несколько вопросов пришло по интернету по поводу выборов, но прежде чем говорить о Думских...
Выборы.
Да, они, те самые. Но прежде чем говорить о Думских выборах... Вот просто не могу историю этой недели пройти стороной. Выборы, потому что все кавычат. Вот все, кто пишут, все ставят в кавычки избрание Полтавченко в Санкт-Петербурге, выборы, собственно, Матвиенко недавние, вот стремительное направление Матвиенко в Совет Федерации. Все так быстро-быстро происходило. Быстро. Фантастическая история. Вот она вам как? Я просто скажу, что наши корреспонденты в Санкт-Петербурге, они отмечали, что еще две недели назад там никто не знал, кто такой Полтавченко. И даже не знали его в лицо, и фотографы не могли вычленить его на подходе к смотру.
А это особенность российской политики. Пока человек не занял должность, вот как только он занял должность, так ему нет альтернативы. А еще за час до этого его никто не знал. Это я замечал. Вообще, конечно, вы же видите, над этим большинство людей смеются, а остальным все равно.
Ну, как это они... смеются-то? Они, конечно, смеются, но все произошло,
вы понимаете,
происходит.
Вот как стараются соблюдать все эти как бы конституционные истории, имитируя нормальность подходов, уже, честно говоря, по-моему, никого этим не обмануть. Я бы хотел обратить ваше внимание даже не на Полтавченко и на Матвиенко, а на другую фигуру. Вот несколько дней назад в «Известиях», я очень советую прочитать, очень советую, вышло интервью с Алексеем Чесноковым. Он долгие годы был замруководителя Управление внутренней политики администрации президента. Он потом создавал и участвовал там в функционировании «Единой России». Сейчас возглавляет какой-то институт, но очень близок, естественно, там, к власти. У него задача, я понимаю, какая. У него была задача партию «Справедливая Россия» в этом интервью размазать и показать, что Миронов никогда не был самостоятельной фигурой. И выполняя задачу размазывания Миронова и «Справедливой России», Алексей Чесноков очень неглупый, судя по этому интервью, человек с отличной речью. Он рассказал поразительные вещи, их можно делать в виде татуировок. Он рассказал, что Миронова привел, ну, Прямой намек. Привел Путин, его никто не знал, все очень удивились видовым пиджаку и сказали, ну вот он будет.
Миронов или Путин? Кого не знали?
Миронов никто не знал. Вот пусть он возглавит что-нибудь с экологами, потому что есть экологическая ниша. Отсюда возникла выхухоль. Потом, говорит, мы его поддерживали. Потом он очень, говорит, просил Суркова, а Сурков согласился назвать его второй ногой, с тем, чтобы вот первая нога – Единая Россия. Потом мы его постоянно на совещание вызывали. Ну, обычно-то мы раз в две недели вызываем Единую Россию, но теперь в промежутке между Единой Россией начали вызывать их. Вот как они управляют партиями, вот как они их строят.
А мы-то и думаем, что, боже мой,
вот
там
то же самое. Никакой этой политики нету. Все люди, сейчас находящиеся у власти, у них есть одна от Сталина генетически полученная черта. Их несменяемость. Больше всего на свете они боятся нормальных выборов и сменяемости власти. Мы, Марин, простую вещь предложили на этих думских выборах. Говорю, ребят, кстати говоря, партии, по-моему, тоже с Медведевым это обсуждали, чуть ли не справедливый представитель «Справедливой России», но еще и до этого мы еще на предыдущих выборах эту идею предлагали. Вот стол, на котором будут бюллетени считать. А вот здесь над ним, вот здесь над ним висит за 1000 рублей висит веб-камера. Все. Вопрос снят.
Эко чего захотели?
О, а нам в ЦИКе, ЦИКе, это место, где едят шляпы и бреют бороды. А нам там сказали, вы знаете, вот мы у входов наверняка установим камеры, но для безопасности. А вот на столах мы даже не... Да мы готовы скинуться, ребята. Мы готовы скинуться на эти камеры.
Да, они сами готовы скинуться, чтобы только вы не приходили со своими веб-камерами.
Да. Так что они играют свою несменяемость. Это означает, что никакой трансформации страны с ними быть не может. Они думают только о себе, а должны думать, как высказался однажды Обама на встрече со студентами школы экономики, там, когда он приезжал. Плоха та власть, которая думает о власти, хорошо только та, которая думает о счастье. Вот эта фраза, конечно, нож в горло.
А счастье только вопрос ел. О своем-то, мне кажется, и здесь думают, и очень даже. А вопрос к нам скорее. Понимаете, Бог уже с ними.
О чем к нам?
К нам?
Марин,
а вот вопрос,
чем?
подождите, в интернете. Вот вопрос вам тоже пришел. А вот что вы, например, сами думаете делать на этих выборах, на думских и президентских? Будете ли голосовать? В принципе, сейчас все задаются этим вопросом. Вот как лучше поступить? Вот есть 7 партий, допустим, на думских выборах. Вот или поставить крестик на бюллетене, но все-таки прийти, ведь мы же граждане, мы же должны поучаствовать. Ведь мы же что-то должны такое сделать. Вот вы, например, сами конкретно вы для себя уже выбрали тактику?
Нет. Я прекрасно понимаю, что участвовать просто вот как представитель члена семьи Единой России, его племянник, у которого есть акции маргаринного завода, я не буду. Я абсолютно точно понимаю, что есть достойные выходы из положения. Или голосовать ровно за ту партию, которая идет на выборы, и тебе кажется, что она что-то сделает. Но я не очень понимаю, как можно идти на выборы, когда с них таким наглым образом выхолостили все содержание. Одномандатные округа, подняли явку, разрешили сидеть на приставном стульчике. Кто наберет 5%, получит 1 мандат. Ну, позорище какое-то. Второй выход – не ходить. Третий выход, который Алёша Навальный предлагает.
Ну, да,
но он для меня не подходит.
Партии,
но он,
да,
для меня не,
вот
он для меня не подходит.
России.
Что же голосовать за варьё из ЛДПР, за партию, ну, это партия, значит, воров и кого там, значит, не в кого...
Ну, кажется, жуликов.
Да, и жуликов, да. А эти, а там же и отравителей, и мошенников в особо крупных размерах,
ну,
и убийц.
Ну, партии ещё есть. Ну, Справедливая, да? Россия, да. А есть еще Прохоров, Правое дело.
Вот. Я хотел сказать, что Навальный же предлагает голосовать за ту партию, которая проходит. А тогда остается у людей выбор. Это, как я понимаю, Алёшу, КПРФ и ЛДПР. Ну, не за сталинистов, не за вот этих вот самых партий-отравителей я, конечно, голосовать не собираюсь. Но остается еще один выход, который у нас в газете, в своем манифесте замечательном изложил Дима Быков, это с партией «Нах-нах». Вот к чему там я склонюсь, как человек, у которого есть паспорт и не лишенный избирательного права. Я пока не знаю, но мы точно абсолютно будем в октябре проводить наблюдательный совет, куда входят газеты, куда входят выдающиеся, на мой взгляд, представители нашей страны, будем это обсуждать. Я, конечно, для себя лично буду принимать решение, но мы и позицию газет непременно скажем, но просто так в этом участвовать, потакая и легитимируя то, что они там придумывают с правой ногой.
Так вы что не сделаете? Вы все равно легитимируете. Раз вы пришли, вы уже что-то сделали. Вот как нам здесь объясняли не раз. Вот перечеркнуть бюллетень, это значит дать возможность им просто этот бюллетень использовать.
Это
они там
все говорят, люди необразованные, неопытные и глубоко ангажированные. С философией Леонида Радзиховского. Он-то образованный как раз человек, я говорю только про философию. Все уже написал тот же самый Солженицын. Вспомните эту штуку под названием «Жить не положи», да? Там что сказано? Хотя бы не участвуй в говне. Ну, там нет слова «говно». Но сейчас-то оно вот просто очевидно.
Ну, так тогда зачем же идти? Если бы, если
а может быть, а я же говорю, я еще не принял для себя вот это. Может, и не надо ходить, а может, надо как раз сделать так, чтобы на этом бюллетене было написано, что люди думают. Вот я еще думаю об этом.
Но пока вы думаете, я вас спрошу, с какой целью наши власти двинули Прохорова? Это опять-таки вопрос, который пришел из интернета.
Я не знаю, я очень хорошо отношусь, он мой старый товарищ, Саша Любимов. Я думаю, что, может быть, Саша в этом что-то разглядел, и я очень надеюсь, что он нам подробно расскажет. Но я могу сказать, что манифест меня удручил. Слоганы, которые сейчас вроде бы сняты, но был парафраз, фраз героя Сережи Бодрова, значит, из этого фильма, меня, прямо скажем, не сильно воодушевил. Также меня очень смущает. Мы начали это выяснять, что там работает в качестве чуть ли не руководителя штаба Шарафутдинов, это ЛДПРовец, видный ЛДПРовец, многократно разные бюджеты пиливший. Ну, вот тут я на это посмотрел с удивлением. Но ведь вроде бы Прохоров такой человек, который в менеджменте разбирается. А с другой стороны, абсолютно блестящий Сережа Мостовщиков согласился по какой-то причине. Я вот с ним не разговаривал, возглавить газету «Правого дела».
Вы даже себе не представляете, по каким причинам?
Не, Мостовщиков парень крайне брезгливый и разборчивый. Я его очень давно знаю. Мы с ним делали журнал «Крокодил», и Мостовщиков, у него нет идеи бабла, как идея там только бабла. Вот я хочу с ним поговорить, и непременно до вас, Марина, донесу его точку зрения.
Хорошо, у нас остается минута. Я хочу просто один короткий вопрос вам задать. Он вроде как не связан ни с какими нашими темами, а с другой стороны связан со всей нашей жизнью. Вот вас спрашивают, как вы считаете, люди, которые покидают Россию, правильно делают или нет?
Они сделали свой свободный выбор. Я вам хочу сказать, что покинули пока там около 2%, как левадовцы для нас делали специальные исследования.
Немало, кстати.
А намерение огромное количество. Огромное количество, миллионы людей, по 250
не худшие
тысяч
граждане,
семей.
Так
да,
можно предположить.
Безусловно. Ответственные, которые хотят нормально. Никто не едет в страны с диктаторскими режимами. Понимаете, все это нормальные. А 72% пока имеет только намерение. У нас есть шанс, чтобы приличные люди остались в стране, но для этого эта власть, конечно, должна свалить. Я про них напоследок расскажу, Марин, 10-секундный анекдот.
10 секунд.
Однажды атеисты, у которых была идея бабла, попали уже в приемную к Богу на том свете. Секретарь докладывает: примите, там пришли атеисты с идеей бабла. Вы скажи им, что меня нет.
Прекрасно. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты».
Эту книжку я дарю из нашей серии, Марин.
Фазиль Искандер, Кэрри Валтасара, кролики и удавы.
Великолепная серия о сталинских временах.
Эх, об этом бы надо отдельно. Ну, спасибо. Эхо Москвы, RTVI, Дмитрий Муратов, «Новая газета», программа «Особое мнение». Я Марина Королева.